Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход нашей научно-популярной, развлекательно-познавательной передачи под названием «Теория большой бороды», которую веду для вас я, Антон Поздняков, и продолжается все это безобразие. Страшно подумать, уже 391 неделю подряд. Итак, сегодня, как обычно, расскажу вам о том, что успело произойти в мире науки и космоса за последнее время. Произойти успело прилично всего. Куча, мягко говоря, не самых приятных моментов, не самых удачных моментов, но, как мы знаем, где-где, а в ракетной индустрии, в космической индустрии неудачи — это тоже важная информация, которая впоследствии будет использована во благо. Но начнем с того, что я в прошлый раз вас немножечко обманул. Ну как немножечко, довольно существенно обманул по поводу SLS. Дело в том, что записывал я тот эпизод подкаста прямо во время того, как NASA объявляла о том, что же будет происходить дальше. И я вам сказал, что NASA хочет отменить использование системы, которая уничтожает ракету в полете, если что-то идет не так, которая известна как Flight Termination System. Все дело в том, что я немножечко неправильно прочитал твиты, которые в это время выходили. На самом же деле, что было? Никто без Flight Termination System летать не будет. Естественно, это было глупо с моей стороны сказать вообще, что без Flight Termination System они собираются полететь. Нет, она все еще будет, но в чем была загвоздка? Дело в том, что действительно батареи, которые установлены на SLS, которые питают Flight Termination System, они были сертифицированы до, по-моему, 6 сентября или что-то в этом роде. То есть это период, в который официально можно продолжать их использовать, на который есть разрешение. И NASA просила не отключить батареи совсем вместе со всей системой, а продлить сертификацию на их использование. То есть они уверены, что заряда в батареях хватит еще на, по-моему, они сказали, вплоть до 40 дней, и попросили как бы отсрочку официальной сертификации этих батарей. То есть, что с ними все нормально, мы гарантируем, дайте нам, пожалуйста, разрешение оставить их как есть и не перезаряжать их, не переустанавливать их. Для этого, соответственно, не отводить SLS обратно в ангар вертикальной сборки. И с тех пор у нас еще подвинулись даты. Как вы помните, тогда нам сказали, что, по-моему, когда там 23 и 27 должны были быть полеты. Вот сейчас у нас обновились данные, нас выпустила пресс-релиз, что 21 числа нас должен ждать тест заправочный, и 27 числа нас должен ждать запуск с запасной датой на 2 октября. То есть, в принципе, не так уж и далеко, вот 17 октября, которая изначально прогнозировалась как запасная дата, которая должна быть после того, как ракету закатят в цех вертикальной сборки и выкатят обратно. Ну, не знаю, что на самом деле выигрывают в данном случае, несколько недель выигрывают, да, но в принципе можно было, наверное, и закатить обратно, то есть тут же еще, что 27-го не факт, что все запустится, если, например, очередной заправочный тест будет провален, и прокладки, замененные, не покажут себя эффективными, все еще будет какая-нибудь утечка водорода, тогда вообще все это дело откладывается еще на дольше. Так что NASA немножечко рискует. Но еще раз, я вам немножечко наврал в прошлый раз, когда говорил, что они просят отказаться от Flight Termination System. Нет, они просто хотят продлить сертификацию батареи, потому что NASA верит, что заряда в них еще достаточно для того, чтобы запуститься, соответственно, 27 и 2 октября, 27 сентября и 2 октября. Так что пока что вот эти даты можете себе отмечать как долгожданный запуск SLS и старт полетной части программы Артемида. Что же касается других частей программы Артемида, собственно, вот тут тоже у нас начинаются проблемы. Дело в том, что уже многострадальная миссия Капстоуна, я напоминаю, что это такой маленький кубсатик, который был запущен буквально недавно на ракете от Rocket Lab, о которых сегодня тоже еще немножечко поговорим. Он был запущен к Луне, и он будет выходить на стабильную орбиту, которая в итоге должна будет использоваться для Lunar Gateway, той самой станции, которая будет перевалочным пунктом в которой будет происходить пересадка из Ориона в посадочный корабль, будь то Starship или будь то что-то еще, будет оттуда, значит, у нас астронавты садиться на Луну и потом обратно возвращаться на Lunar Gateway и, соответственно, оттуда уже улетать обратно на Землю. Так вот, стабильность этой орбиты и вообще проверить, как на этой орбите ведут себя аппараты, насколько там нужно часто делать коррекции и так далее, это должна была сделать миссия Capstone. Она уже один раз, с ней были большие проблемы, которые в итоге все-таки выровнялись. В одном из предыдущих выпусков подкаста, собственно, вам об этом рассказывал. Но вот 8 сентября там был запланирован маневр для коррекции траектории, и в результате оказалось, что аппарат начал активно вращаться вокруг своей оси, настолько сильно, что бортовые системы коррекции не смогли выровнять это вращение. И с момента вот этого неконтролируемого вращения до того момента, как впервые удалось получить какую-то телеметрию от аппарата, прошло больше суток. И в результате было выяснено, что, во-первых, хорошая новость, что коррекция орбиты была либо завершена полностью, либо почти завершена, то есть как раз как-то равнять траекторию непосредственно больше не надо, и аппарат выполнил свою как бы первичную функцию по коррекции орбиты, но при этом вышел из-под контроля, вращался активно, компьютеры бортовые несколько раз перезагружались, и, что самое неприятное, он начал потреблять больше энергии, чем солнечные его панели вырабатывали. Соответственно, со временем он бы просто истощил весь запас своих батарей, которые есть на борту, и выключился, и больше не смог бы включаться. Эту ситуацию удалось купить. Аппарат был переведен в безопасный режим, и с тех пор он смог выйти на позитивное сальдо энергии, скажем так. То есть он начал вырабатывать больше энергии, чем потреблять. Вернее, он начал потреблять меньше энергии, чем вырабатывать скорее. И сейчас работают над операцией, как же предотвратить его бесконтрольное вращение вокруг своей оси. Вот он кувыркается там сейчас вокруг Луны. И, в принципе, подобный маневр уже выполнялся в моменте, когда выводился аппарат с электрона, соответственно, с разгонного блока «Фотон», он там как раз подобный маневр и совершал по как раз купированию вот этого самого вращения и кувыркания. Но, тем не менее, Capstone сложная оказалась миссия, как видите. То там теряют с ним коммуникацию, то вот теперь у нас коррекция траектории прошла не супер успешно, но тем не менее это лишь показывает, что даже несмотря на то, что кажется, что до Луны это очень близко, и до нее лететь, в принципе, что там летать, мы на Марс уже запускаем аппараты, и там вроде все успешно проходит, и даже страны вроде, там, я не знаю, ОАЭ, или кого там, кто там, Китай с первой попытки посадил свой ровер, ОАЭ спутник отправили и с первой попытки вышли на орбиту. А вот до Луны не так просто долететь, как показывает практика. Ни Чандраян не опустился мягко на поверхность Луны. Ни израильский зонд Берешит не смог опуститься на поверхность Луны. И вообще, тут вот даже видите, как спутники запускают, вроде как НАСА, у которых этих спутников было прилично, и, в принципе, они умеют с Луной работать. А вот Capstone, ну, не то чтобы он совсем с ним что-то не получается, но проблем с ним прилично. С чем еще прилично проблем на сегодняшний день, так это с космическими костюмами. Это называется скафандр. У меня слово, как видите, вылетело из головы, но я его вовремя вспомнил. Так вот, со скафандрами у нас тоже не самая приятная ситуация. Дело в том, что у нас в последнее время были проблемы как с костюмами и скафандрами, которые находятся на МКС как с американской стороны, так и со стороны Роскосмоса. И там, и там были свои проблемы. Вон в американских XEAVs, не помню, называется. Это, в общем, по сути, это маленький космический корабль, индивидуальный для поддержание жизни человека, когда он находится в открытом космосе и что-то делает на Международной космической станции. Так вот, там у них была утечка воды, что довольно очень страшная, на самом деле, штука, потому что, опять же, рассказывал вам я об этом в подкасте, вода в условиях микрогравитации ведет себя не так, как ведет себя на Земле, она прилипает к поверхности за счет поверхностного натяжения. Если вода, например, заберется вам на лицо в условиях микрогравитации, а у вас не будет рук, через которые вы можете непосредственно с лицом контактировать, а как-то руку воду смахнуть, то вы можете банально захлебнуться от там нескольких капель воды. А вода используется для системы охлаждения, потому что перегреться скафандр может, когда на него напрямую светит солнце. И несмотря на то, что все думают, что в космосе очень холодно, на самом деле в космосе никак. В нем ни холодно, ни горячо, в нем никак. А уже непосредственно какие-то тела, на которые непосредственно светит солнце, могут либо нагреваться, либо остывать очень активно. И вот когда на скафандр активно светит солнце, скафандр нагревается. И чтобы не перегрелось человеческое туловище, которое находится внутри этого скафандра, там как раз, по сути, водянка, водная система охлаждения, которая и обеспечивает комфортную температуру внутри. И вот как раз эта самая вода утекала в шлем. И вообще и там, и американские, и роскосмосовские скафандры, они очень старые, их давно пора переделать, все, никак до этого руки не дойдут, а уж тем более, когда мы говорим о скафандрах, которые нужны для высадки на Луну, там тоже свои проблемы, их вроде как, точнее не вроде как, это официально даже заявляли, что их не успевают сделать, и это одна из причин, почему в 2024 году никто не высадится на Луну, хотя мы это и так знали с самого начала, как только администрация Трампа об этом заявила, все сразу сказали, что это политический трюк, который, ну, просто нужен для того, чтобы сказать, ох, как мы сейчас полетим, как мы сейчас все быстро смоем, а вот не смогли. Но, тем не менее, к чему я это все рассказываю, да? То, что со скафандрами проблема как с лунными, НАСА вроде как делала презентацию, помните, там выходила такая девочка в скафандре, у которого там и двигалось все активнее, чем у скафандров эпохи Аполлона, и вообще вроде как новый нам показали скафандр, а он в итоге ушел на доработку, и не так давно НАСА объявила, что они будут использовать подход с частниками, которые активно практикуют, и если помните, совсем недавно НАСА выбрала двух кандидатов на разработку дальнейшую скафандров, которые будут использоваться агентством. И это были Collins Aerospace, и это была компания Axiom, которая, собственно, занимается космическим туризмом, которая не так давно запускала первый частный экипаж к МКС, полностью частный, хотя, ну, там не совсем на 100% частный, формально, да, на самом деле не очень совсем. Axiom вы также можете знать, потому что они строят новые модули для МКС, которые впоследствии будут отделены в отдельную станцию. Так вот, эти самые ребята, они все-таки в итоге будут разрабатывать скафандр для высадки на Луну. Вот из двух кандидатов, Collins и Axiom, выбрали Axiom для разработки скафандра на Луну, выделили там 20 с чем-то миллионов изначальных по контракту, то есть это вот как с HLS, как с Commercial Crew Program, сначала собирали заявки, в итоге их, как выяснилось, кстати, оставили только две компании, и эти две компании стали в итоге кандидатами, о которых объявила НАСА, то есть два из двух. И вот таким образом у нас компания Axiom будет разрабатывать костюмы для высадки на Луну, а из этого можно, возможно, сделать вывод, это уже дальше идет спекуляция, что, возможно, Collins будет разрабатывать новые скафандры для работы на МКС, потому что МКС-то у нас, ну, как, вроде как подтвердилось, что будет работать где-то до 30-го года уже, и контракты на запуске выдали, и все вот это вот, то есть, несмотря на очень неопределенное будущее в конце прошлого года, в начале этого года, все-таки МКС, видимо, будут тянуть еще где-то с десяток лет. И для этого нужны будут точно новые скафандры, потому что без них что-то, например, чинить снаружи станции или выходить в открытый космос и вообще что-то делать будет довольно сложно. Интересно, что будет делать в этом плане SpaceX, потому что они вроде как тоже разрабатывают свой скафандр. Не тот, который вот носят астронавты, когда заходят в Crew Dragon, потому что это не то чтобы скафандр, это скорее такой типа костюм, в котором там давление обеспечивается и так далее, который должен спасти в случае там разгерметизации или еще чего-то, но это не полноценный скафандр, там система охлаждения и прочими штуками для выхода в открытый космос. А как мы знаем, SpaceX заявляли о том, что они хотят полностью частную миссию сделать туристическую, для того, чтобы из Crew Dragon выйти в открытый космос, иметь возможность. И для этого им нужен будет какой-то скафандр. Либо они будут пользоваться чьим-то дизайном, либо все-таки разработают свой. Зная SpaceX, скорее они будут разрабатывать свой. И для них это, возможно, в будущем станет подспорьем еще продать его не только своим космическим туристам, но и NASA, если у других не получится. Так что теперь у нас есть точно разработчик скафандров для высадки на Луну, это компания Axiom. А что будет с Collins Aerospace, посмотрим. Я бы предполагал, что им дадут контракт на разработку новых костюмов для работы на МКС. Ну и в других частях открытого космоса, потому что все-таки это разные системы, это разные задачи по сравнению с высадкой на Луну. Говоря о туризме, раз уж я там про SpaceX и космический туризм, у нас произошла, мягко говоря, неприятность у компании Blue Origin. Их капсула New Shepard, вернее их ракета New Shepard вместе с капсулой в полете под номером 23, миссия называлась NS-23, то есть New Shepard 23, в ней сработала система аварийного спасения капсулы. Благо, это был полет, в котором не было туристов, то есть экипажа вообще не было, людей не было, был полностью беспилотный запуск, и там на борту были эксперименты всякие, которые должны были в невесомости себя вести и тестировать различные поведения в невесомости. Очень много было школьных экспериментов, которые являются там частью образовательной программы, вот НАСА в том числе. И что произошло? Пока что до конца непонятно, но из тех кадров, которые у нас есть, из той информации, что у нас есть, на высоте около 9 километров, то есть как раз в районе точки максимального аэродинамического сопротивления, когда, кстати, происходит смена тяги двигателя, то есть перед точкой максимального аэродинамического сопротивления, которая также известна как Max-Q, у нас сбрасывается немножко тяга, потом обратно выравнивается, и вот, видимо, где-то в этот момент, судя по, опять же, тем кадрам, которые мы видели, у нас произошло, видимо, разрушение какое-то внутреннее сначала двигателя, потому что в струе выбрасываемой появились такие мутные штуки, то есть что-то пошло не так с самим двигателем, а потом, судя по всему, разрушилось сопло, тяга в сторону пошла, и капсула в автоматическом режиме включила свой двигатель и улетела вверх. То есть, как это обычно работает, был, помнится, у Blue Origin тест этой самой системы, системы аварийного спасения, только тогда это все было контролируемо, то есть на какой-то определенной высоте включилась вот та самая штука, которая уносит капсулу подальше от потенциально опасной ракеты, и это делается за счет твердотопливного двигателя. Если вы видели кадры с трансляции Blue Origin, когда там туристы внутри капсулы сидят, у них там посередине такой огромный столик, по сути, выглядит как столик, но на самом деле это верх вот этого самого твердотопливного двигателя, который включается в случае какой-то опасности и уносит капсулу подальше. Его задача как раз максимально далеко от взрыва потенциального увести экипаж и потом спустить капсулу на парашютах. И, собственно, все это в штатном режиме произошло. Капсула спустилась на парашютах. Про ракету саму нет особых подробностей, но судя, опять же, по тем данным, которые были там на телеметрии, проскочили во время трансляции, ну и исходя из логики происходящего, ракета где-то упала и разбилась. До этого лишь один раз у нас была подобная штука. У нас в дебютном своем полете в далеком 2015 году как раз бустер был потерян, а до этого вроде как все успешно садилось. Я, честно говоря, больше не припомню ситуации, когда New Shepard терял свою ракету. И интересно очень, как скажется это на дальнейших операциях и вообще, то есть будет ли дальше они, будут ли дальше запускать людей, будут ли проведены какие-то дополнительные меры, дополнительные тесты, будут ли еще беспилотные запуски, начнут ли люди отказываться от полетов оплаченных своих, или наоборот, они увидели, что даже вот в условиях не тестовых, в условиях реальных аварийная система работает, и поэтому как бы безопасность обеспечена. Несмотря на то, что наверняка находиться внутри капсулы с теми перегрузками, которые дает твердотопливный двигатель и система аварийного спасения, наверное, ну, не самая приятная штука, но знать, что вот это как бы как такой большой публичный краш-тест без людей внутри. Вот с одной стороны, знать, что у ракеты что-то может отказать и пойдет не так. И да, это, кстати, еще одна водородная ракета американская, да, с двигателем BE-3. Еще одна, это в смысле, как и SLS. SLS тоже летает на водороде. Blue Origin тоже летает на водороде. Водород довольно стрёмная субстанция, сложная в работе, но она, в принципе, довольно надежная. Так вот, что-то все-таки, да, пошло не так с ракетой, но я думаю, те, кто покупал свои билеты на туристические запуски, они и так знали, что с ракетой, в принципе, в теории что-то может пойти не так. И, наверное, лучше знать, что у тебя капсула обладает всеми системами спасения. Но это примерно как садиться в машину, ты же знаешь, что машина может попасть в аварию в любой момент, и использовать ремни безопасности, там, подушки безопасности, вот это все, и знать, что они работают, и видеть эти самые краш-тесты, это скорее не отвадит тебя от того, чтобы садиться в машину, а наоборот, поддаст тебе уверенности. Честно говоря, вот это интересный момент, как это скажется на дальнейших операционных запусках компании. Напомню, что, например, Virgin Galactic, ну, у них там свои причины, но они до сих пор как бы, после вот того самого первого полета, в котором они опередили Blue Origin и Джеффа Безоса на буквально там неделю или что-то в этом роде. Брэнсон такой полетал, стал первым космическим туристом, после него полетел Безос. А вот с тех пор не Шепард запускал туристов очень много раз, а Virgin Galactic так и не смогли возобновить свои полеты. Насколько теперь задержит вся эта штука Blue Origin, будет интересно посмотреть, потому что вроде как все ждали, что сейчас индустрия расцветет, а индустрия как бы не то чтобы очень расцвела. Да, есть вот одна ракета, которая запускала людей, которая там, в принципе, как мне кажется, даже потеряла немножечко интерес публики, ну, потому что, ну, суборбитальный запуск, ну, окей. Ну, их там было несколько. Ну, там подсаживают известных каких-то людей, вроде капитана Кирка, да, из оригинального Стартрека, да. Ну вот как бы на этом привлечение внимания у Blue Origin остановилось. А теперь космическая индустрия будет снова с интересом наблюдать за Blue Origin. И тут можно развести теорию заговора, что не зря это был беспилотный запуск. Наверняка это подстроено. Хотя, конечно же, на самом деле, я думаю, нет, никто в здравом уме не будет терять вот так вот ракету. Даже несмотря на то, что это привлечет много внимания. Хотя, черт его знает. Нет, ну на самом деле, я думаю, теория заговора — это довольно тупая история, это я так, естественно, шучу. Вопрос, кстати, еще есть ли у Blue Origin запасной бустер, и насколько он готов, и насколько он сертифицирован, и так далее. Это тоже, вот, кстати, это то, чего я пока что не знаю, но будем ждать новых каких-то апдейтов от компании частной. Говоря, кстати, о частных компаниях, вот какой очередной у меня переход из темы в тему, вот Антон молодец, да? Так вот, говоря о частных компаниях, SpaceX совершила прожиг корабля 24, то есть того самого Starship'а, и он был более-менее успешный. Все 6 двигателей включились на какое-то время, поработали, но, во-первых, интересен тот факт, что 6 двигателей, по идее, не должны включаться никогда одновременно, насколько я знаю, потому что там же как, там 3 двигателя для уровня моря, 3 двигателя вакуумные, то есть вот там в центре такие 3 двигателя с соплами поменьше, а 3 двигателя с соплами побольше. Почему так происходит, я рассказывал в выпуске про двигатели. То есть, если коротко, расширение струи в условиях, когда на струю со всех сторон не давит атмосфера, гораздо больше, и поэтому сопла нужно делать больше. Так вот, они работают в разных условиях, они не должны включаться одновременно, но я так понимаю, это был, во-первых, тест, чтобы сразу 6 двигателей включить, который, возможно, какую-то информацию даст и для Super Heavy, на которой этих двигателей 33. Там, правда, все двигатели с маленькими соплами, потому что они все будут работать в условиях атмосферы. А во-вторых, это стресс-тест для теплового щита, от которого откололось достаточно большое количество плиточек, и это на самом деле, ну, меня очень сильно смущает, потому что тепловой щит — это то слабое место, которое в итоге превратило Space Shuttle из потенциально супер многоразового и переиспользуемого корабля в корабль, который требовал невероятное количество обслуживания между полетами, и это стоило очень дорого, это занимало очень много времени, а Starship сейчас фактически это краеугольный камень для не только SpaceX. Ладно бы, если бы это было только для SpaceX, да, то есть, да, им нужно запускать свои Starlink'и. Кстати, очень забавно выглядит, будет интересно. У нас же относительно скоро там будет День Благодарения очередной в Штатах, когда он там в ноябре, да, какой-то там четверг ноября. Я не очень разбираюсь в американских праздниках, но, как вы помните, в прошлом году, как раз вот после Дня Благодарения, Илон Маск написал вот тот свой имейл, что «А ну-ка все работать, нефиг брать выходные, надо нам, чтобы Starship в следующем году раз в две недели летал и выводил новые Starlink'и на орбиту, иначе компания обанкротится». Что-то пока SpaceX не обанкротились. И будет интересно посмотреть на этот имейл год спустя. Но не только финансовый успех самой компании зависит сейчас, как я уже много раз говорил, от этого зависит успех программы Артемида, который по сути зависит от лунного Старшипа. Потому что, чтобы Артемида-3 случилось, Артемида-3 это запуск, в котором люди будут высаживаться на Луну, нужно, чтобы был готов лунный Старшип, а лунный Старшип будет готов только если его смогут дозаправить на орбите сначала. А чтобы дозаправить корабль на орбите, нужно достичь, чтобы помимо всех остальных проблем, чтобы Старшип вообще в принципе полетел на орбиту, нужно будет, чтобы он с этой орбиты возвращался, нужно, чтобы он успешно мог сажаться и чтобы он мог перезаправляться и запускаться снова. А для того, чтобы он смог сажаться, нужно, чтобы правильно работал щит тепловой. А чтобы правильно работал тепловой щит, нужно уметь быстро его, либо обслуживать между полетами, либо хотя бы сделать так, чтобы он не разваливался в полете, потому что все мы помним шаттл Колумбия, который показал нам, что может происходить, если в полете отломится кусочек теплового щита. Крайне малоприятная штука, как мы знаем. Вот, так что проблемы с тепловым щитом, на самом деле, меня очень смущают, и мне кажется, что они являются, их решение является гораздо более важной проблемой, чем, например, там, заставить 33 Раптора одновременно работать и там ракету лететь. И даже, может быть, поимка руками Мехазилы, сначала Супер Хэви, потом и самого корабля, это не такая прям нерешаемая проблема, как тепловой щит. Мне кажется, тепловой щит — это самое сложное, с чем будет работать SpaceX в ближайшее время. Но, опять же, нам об этом могут сказать либо инженеры, либо результаты. Надеюсь, что с помощью результатов, а, как вы понимаете, понять это можно будет только, если это будет точкой отказа, вот надеюсь, что результатами нам не нужно будет это наблюдать. Надеюсь, что у них все получится. А о том, что было сложнее, что не сложнее, мы узнаем из там, будущих интервью инженеров или самого Маска. Ну и последняя на сегодня новость. Rocket Lab, который в прошлом выпуске я вам рассказывал, протестировали возвращенный двигатель Резерфорд с электрона того самого, который возвращался и который ловили вертолетом. Так вот, они подписали интересный контракт с оборонкой США для point-to-point доставки грузов. Если помните, что-то подобное прогнозировали, по-моему, даже, кстати, у SpaceX подписан такой контракт со Starship'ом. Starship, как вы, опять же, возможно, помните, был такой даже ролик, его даже ремастерили SpaceX с новым дизайном корабля, но не с последним, что Starship могут использовать для путешествий по Земле. Мол, садишься в одной точке, взлетаешь и очень-очень быстро долетаешь там из Сиднея в Нью-Йорк или что-нибудь в этом роде, меньше, чем за час. Естественно, это нужно не только для гражданских целей, но и для целей, в том числе военных, и иметь такое... такую услугу в своем арсенале было бы очень неплохо. И вот теперь Rocket Lab тоже будет предоставлять такие услуги. По крайней мере, будет участвовать в разработке такой штуки вместе со своей ракетой Neutron. Neutron — это вот та самая ракета металлическая, которую показали пока что только на рендерах, но в относительно ближайшем будущем она должна научиться летать. Там интегрированные створки обтекателя носового, который вот так вот раскрывается, и эта ракета умеет возвращаться обратно на стартовый стол. Это значит, что она может свои створки не раскрывать, а то, что она может стартовать в таком своем виде сложенном и приземлиться где-нибудь в другой точке Земли, не выходя для этого на орбиту. Для этого дельта-ви у нее должно хватить. Интересно было посмотреть на такую реальную демонстрацию, чтобы ракета взлетела с каким-то грузом и потом приземлилась. На самом деле, фактически, ну, что-то подобное мы видим в исполнении Blue Origin. Только там капсулу как бы отрывают, но в принципе, ничто, по идее, не должно мешать какому-нибудь New Shepard'у взлететь и сесть с тем же грузом, но на какую-нибудь посадочную платформу. Дело в том, что, ну, как бы New Shepard, он взлетает и садится фактически в одной точке, он никуда ничего не перевозит, но ничто, по идее, не мешает ему заниматься подобной же услугой. Ракета для этого, наверное, должна быть побольше, чтобы на какие-то значительные расстояния перекидывать грузы. Но сам факт, что, в принципе, садиться для этого нужно не с орбитальных скоростей, потому что, ну, у нас есть две ракеты, которые совершают вертикальную посадку после полета на сегодняшний день из операционных. Это вот как раз New Shepard и это Falcon 9, естественно. Ну, Falcon Heavy — это как бы фактически три бустера от Falcon 9. Это именно так и есть. А вот когда у нас использовать будут эту возможность не только для дальнейшего переиспользования бустеров для последующих запусков, а вот как раз как единственная их возможность. Это интересный момент. Может ли, например, Falcon 9 такое делать? Наверное, может. Опять же, их задача, их основная проблема подобных систем в том, что нужно с очень большой скоростью тормозить. То есть... Да, сама первая ступень Falcon 9 не выходит на орбиту, но она с гораздо больших скоростей вынуждена тормозить и входить в атмосферу, чем, например, тот же New Shepard. И когда у нас не будет необходимости выходить именно на орбиту, а нужно будет просто доставить из одной точки Земли в другую точку Земли какой-то груз, вот интересно посмотреть, Falcon 9 вообще так сможет или нет. По идее, нужно будет очень сильно ее перерабатывать, чтобы как раз что-то туда было удобно загружать и выгружать. Поэтому, наверное, Falcon 9 нет. Но вот Neutron должна быть сильно ниже, и у нее использовать будут вот этот самый их раздвигающиеся створки головного обтекателя. В общем, интересно вообще, как эта индустрия будет развиваться и как у нас вертикально садящиеся ракеты смогут потихонечку отъедать, скажем так, верхний кусочек пирога от рынка транспортных самолетов или чего-нибудь в этом роде. Как-то так. Так что, возможно, когда-нибудь в далеком будущем у нас на небоскребах будут не площадки с обозначением H для вертолетов, а площадки, не знаю, с R или X. Ну вот, R как ракета, да, или X как логотип SpaceX, либо какой-нибудь другой логотип. Но главное, что ракеты будут сажаться на Землю, и это будет, в принципе, привычной штукой. Вряд ли, потому что это очень дорого и громко, и разрушительно пока что, но кто знает, что будет в каком-нибудь относительно далеком будущем. Вот на этой ноте, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск подкаста. Напоминаю, что ссылочка на чатик наш закрыто-открытый, эксклюзивный, секретный, который называется «Клуб имени Карла Сагана», есть в шоу-ноутах к аудиоверсии, на Ютубе ее нет. Если же вы это слушаете на Ютубе, не забывайте свои лайки, подписки и все остальные YouTube-ритуалы. Что еще? Спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать теорию Большой Бороды на Патреоне. На этом вроде все. В следующий раз буду рассказывать вам о подготовке Dart к своему удару. Это уже довольно скоро, 26 сентября, если память мне не изменяет. А потом у нас должен быть запуск SLS, потом вот это все. В общем, ждем. Куча интересных событий скоро должно произойти в мире науки и космоса. Ну и, конечно же, я буду вам о них рассказывать. Так что на этом буду с вами прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.